Я уже вижу, что Ольга Романова к нам подсоединяется, к нам, в первую очередь, к аудитории YouTube-канала «Ищем выход». Ольга, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Ольга, как вы относитесь к мемам?
Очень хорошо.
Это да, я это заранее знал, поэтому хочу на этом этапе призвать всех подписаться на ваш телеграм-канал, где мемы присутствуют в достаточном количестве вместе с полезной информацией. Но почему я задал этот вопрос? На фоне самых разных обещаний Дональда Трампа, в том числе и главного для россиян за 24 часа закончить войну, появилось много мемов из серии «Трамп, выплати мою ипотеку», «Трамп, найди мне работу» и так далее. И вот, Ольга, вы когда увидели новости из Соединенных Штатов, что Трамп стал 47-м президентом, вы как-то на себя это проецировали? Вы как-то осознали, что Трамп может изменить конкретно вашу жизнь или как-то помочь в вашей деятельности?
Ну, вы знаете, сначала мне, конечно, нужно было это принять, пройти стадию принятия. Я ее прошла не так уж, чтобы скоро и быстро, но приняла. Трамп изменит мою жизнь, да, не только мою, а вашу тоже. Он изменит жизнь мира, он... Это другой человек, безусловно, не тот, которого мы видели в 2016 году. Он тоже изменился вместе со всем миром. Он не стал лучше, хуже. Он человек, который набрался очень сильного опыта, который, мне так кажется, некоторые свои страсти обуздал, а некоторые, наоборот, у нас появились страсти. Например, я вижу его слияние с Илоном Маском, а это, конечно, что-то новенькое в нашей жизни.
Почему новенькое? Илон Маск – типичный олигарх, слияние власти олигархии. Мы это наблюдали, например, в 90-х, разве нет?
Ну, я бы сказала так, что раньше у Трампа была в основном семейственность, влияние Кушнера и дочки. Сейчас это влияние Илона Маска. И здесь дело не в... Олигархия, дело в том, что он приобретает вместе с этим союзом, что мы все приобретаем с этим союзом. Я думаю, что с космосом теперь будет лучше, и у Трампа будет гораздо больше доступ к нам, к медиа, к то, что называется, возможно, по Трампу ИПСО, да, такое ИПСО Трампа. Информационно-психологическое воздействие будет гораздо больше. И здесь, да, слияние власти с олигархией, но с какой олигархией? Это, конечно, Маск – это олигархия достаточно нового типа. Маск не заточен на власть ради власти, власть ради денег, потому что там нормально все с деньгами. Ну, это другой тип олигархии, олигархия 21 века, она от этого не стала лучше, она просто другая. Это не слияние, я не знаю, там, Ельцина или Путина с Березовским, Сечиным и так далее. Это другое. Любопытный новый мир. Понятно, что левые идеи, идеи такой слабой демократии, идеи, собственно, того, во что сейчас превратилась даже не демократическая партия, а я бы сказала так, слабая европейская левизна, да, вот такое вот, не сильная европейская левизна, а такая слабенькая, толерантность, новая этика, вот это все откатывается назад. Вот это все откатывается назад вместе с... Я бы сказала так, в новой этике есть вещи, которые теперь с нами навсегда. Ну, условно говоря, я не знаю, там, мы понимаем, почему, условно говоря, нельзя blackface, да. При этом кое-что возвращается, в том числе плохое. Например, мизогинность, она Трампу свойственна. Сексизм, мизогинность... Я думаю, что с гомофобией у нас будет теперь несколько по-другому все, да, она, я думаю, что она усилится. Но, что называется, есть и хорошие новости. Трамп однозначно поддерживает и Израиль, и я думаю, что одна из важнейших проблем наступившего года и, возможно, десятилетия, поднявший голову антисемитизм, здесь я Трампа приветствую, потому что с Камалой здесь были вопросики, что называется. Посмотрим, посмотрим. Этот мир приходится принимать. Бороться с этим мы с вами не можем. Закончится ли война в Украине, закончится ли война на Ближнем Востоке, далеко не факт. Но я думаю, что нет, не закончится. Но, возможно, будет достигнуто перемирие. Во всяком случае, такое слоновье стремление Трампа к миру, оно слоновье, оно не тонкое. Но оно, в общем, что греха таить, да? Мир – это хорошо.
Но да. Когда слон оказывается в посудной лавке, то уж…
Да, на каких условиях? Дело в том, что вот война в Украине, она по-любому сейчас не закончится. Она не закончится ни через год, ни через 5 лет и так далее. В любом случае, мы понимаем с вами, что на другой стороне стоит Путин. На другой стороне у Трампа стоит не кто-нибудь, да, а Путин. Путин войну эту не закончит никогда, пока он жив. Потому что у Путина есть идефикс под названием «Уничтожить государство под названием Украина». И так или иначе он делать это будет. Нытьем, кваканьем, как угодно. В конце концов, можно сколько угодно обвинять демократов в том, что Крым-то был при них, но мы сейчас и при Трампе слышим, что забудьте про Крым. Другое дело, другое дело, кому он это говорит. Украинцы, конечно, сколько угодно, может, Путин говорит, что они американские марионетки, там, марионетки Запада и так далее. Но сказать украинцам «забудьте про Крым», ну, скажите, они не забудут. То есть тут такое, как говорится, из всех американских союзников Украина самый сложный союзник. Да, самый сложный союзник. Во всех отношениях самый сложный союзник. Но и в этом отношении тоже. Они не будут плясать под дудку. Ни под чью.
Ну, говоря о Трампе и даже не о Трампе, а о предыдущей администрации, администрации демократов. Демократы всегда обращали внимание на притеснение прав и свобод в России. Любая администрация, не знаю, там Барака Обамы или там Билла Клинтона, они на это обращали внимание довольно подробно. Они как-то указывали российским властям. Сейчас, понятно, российские власти на советы, кивки, на указания извне никак не реагируют. Но при этом тогда демократическая администрация оказывает какую-то определенную поддержку правозащитным активностям, которые проходят вне России. России, в том числе руками российских активистов. Как вам кажется, прогнозируете ли вы снижение этой поддержки, скажем так, участия в правозащитной жизни России?
Снижение поддержки абсолютно неизбежно, оно уже происходит. Оно уже происходит, и не потому, что Трамп, не потому, что Трамп, а потому, что русские плохие. Русские плохие сейчас во всем мире, и мне говорили несколько фондов, которые сотрудничали и сотрудничают с российскими правозащитниками, что у нас появляются проблемы, у этих фондов крупных. И один фонд мне сейчас жаловался, говорил, что, знаешь, впервые в жизни в Америке мы меняли офис, и нас арендодатель спросил, а с какими именно людьми вы работаете, с какого сорта людьми вы работаете. Этот вопрос сейчас в новой этике в Америке невозможный. Что мы должны ответить? Мы сотрудничаем с геями, мы сотрудничаем с ВИЧ-инфицированными, мы сотрудничаем с заключенными, мы сотрудничаем с, не знаю, там, с трансгендерными персонами. Вот что, вот какого сорта людей и что дальше будут взвешивать? То есть этот вопрос сейчас уже довольно давно в Америке совершенно невозможен. Ни в каких рамках, кроме того, что вот если вы общаетесь с русскими. И здесь вообще ни Трамп, ни Байден, ни Обама ни при чем. Это все, хотел сказать, мы сами, но что мы сами, Путин. Путин и война, да. Сейчас большая проблема иметь русский паспорт. Мы все это знаем. Сколько раз меня не сажали в самолеты, сколько раз, там, не знаю, депортировали из Польши. Ну да, сколько раз закрывали счета в банках. Да, сейчас это проблема иметь русский паспорт. Вот правда, можно к Байдену предъявлять 100 тысяч претензий, можно предъявлять Трампу 100 тысяч претензий, но вообще-то он здесь ни при чем. Ни при чем. Ну и самое-то главное, вот эта вот поддержка, довольно существенная поддержка российской правозащиты, российских независимых медиа, к чему она, собственно, привела? К улучшению положения с правами человека в России? Нет. Нет. Значит, дело все-таки немножко не в этом. Да, третий сектор нужно поддерживать в любом случае. В любом случае пленным, осужденным, ВИЧ-инфицированным, ЛГБТ+, да, всем феминисткам, да, всем слабым, нуждающимся в защите, и ну, в защите прежде всего государства нужно помогать, и помогать, все равно какая-то помощь будет в любом случае. Но теперь речь идет об их спасении. Об их спасении, а не о развитии демократического общества в России. Спасать нужно. Спасем ли мы всех? Вряд ли. Я не понимаю, при чем здесь Трамп.
Ну что ж, на Трампа, надеюсь, я сам не плашаю, повторюсь я. Здесь будем только наблюдать. И я напомню, что у нас в гостях исполнительный директор движения «Русь», сидящая Ольга Романова. Пожалуйста, поставьте лайки, поделитесь этой трансляцией с друзьями, так вы поможете найти нам единомышленников. Ну а мы двигаемся дальше. И, конечно, да, мы живем в реальности войны, военной реальности. И много сообщений новостного характера у нас связано именно с этим сюжетом. И, в частности, хочется обратить внимание на статистику, которую к нам прислали из Петербурга. Дарья Лебедева, это глава пресс-службы судов Санкт-Петербурга, опубликовала первые данные о том, кого берут на войну, то есть с кем заключают из подсудимых контракты. И для нее это было довольно неожиданно. Как она сама пишет в своем телеграм-канале, она ожидала в основном, что будет поток по насильственным статьям, это 111 или 105 статья УК. Но, как оказалось, на первом месте это те, кто обвиняются по наркотическим статьям 228 и 228.1. На втором месте это у нас воры и мошенники потенциальные 158 и 159. Уголовный кодекс Российской Федерации, номер статьи соответствует. И третье место это, например, неуплата средств на содержание детей, алиментщики. И как вам кажется, Ольга, эту статистику можно проецировать на всю Россию или это исключительно такой петербургский случай?
Это вообще не статистика. Это вообще не статистика, статистики сейчас не существует. Эти данные для анализа не годятся никак, потому что Дарья Лебедева оперирует судебной базой. Простите, пожалуйста, это она могла делать 3 года назад, 2 года назад. Сейчас, безусловно, нет. Это то самое, те самые дела, которые доходят до суда. И там уже на стадии судебной или после суда, уже после вынесения приговора с этими людьми что-то происходит. А как, интересно, Дарья смотрит на людей, которые до суда уходят на войну? Вот, например, педофилы. Да, педофилы. У нас есть, собственно, закон, который запрещает брать педофилов на войну. Прекрасно, их совершенно берут. И давайте спросим Дарью Лебедеву, а вот как они поступают с педофилами, почему именно в Питере отпустили педофила совсем недавно, Кромеля, да, который многократно, да, совершал действия сексуального характера, там, по-моему, даже было изнасиловал 10-летней девочке, его вообще просто не, его привезли в суд и не стали арестовывать, его отпустили, его просто отпустили в Питере же, потому что он уже подписал контракт. Он уже военнослужащий, его просто отпустили в военную часть. Все. Он не попадает в судебную базу, потому что суд отказался с ним иметь дело. Отказался суд иметь дело сейчас в Питере же, опять же, еще с парнем. Я помню, что ему 31 год, и он нанес по пьяной ссоре какому-то своему знакомому 31 удар тупым предметом, и он скончался. Во-первых, ему предъявили обвинение о даже не убийстве по неосторожности, а причинение телесных повреждений, повлекшее за собой смерть, да, то есть это немножко полегче. Но неважно, потому что, опять же, под суд его не отдали, потому что пришел военком и сказал, он подписал контракт. Его нет в судебной базе, все, его отпустили. И до судебной базы доходят только те, кто дошел до суда. У нас сейчас забирают на войну на подлете к суду. Мало того, что вот из СИЗО на первоначальной стадии, хотя бы тут суд принял решение об аресте, и теоретически можно сказать, что в судебную базу эти люди попадают. Может быть. А может, нет, что приговора-то нет, и не будет приговора. А вот эти вот двое, которых я рассказываю, питерские педофилы, питерские вот маньяк с средним ударом, вот они, их нет в судебной базе, потому что даже арестовывать отказались. А вот на подлете люди, которых сейчас вербуют полицейские, их вербуют на стадии задержания. И мы все время читаем сообщения, что задержано там, задержано здесь. У нас сейчас самое популярное за кражу там, 33 пачек масла сливочного, вот это вот бесконечное. Задержано, и тут же ей... Я сейчас женский случай рассказываю, потому что в Нижегородской области у нас почему-то очень большой женский урожай. И вот, значит, предложено заключить контракт. И люди подписывают еще до того, как суд вообще начинает узнавать об их существовании. Вот у нас бесконечные эти случаи. Вот на прошлой неделе отчитался Нижний Новгород. Вот. Женщине, укравшей 29 пачек масла из пятерочки в Нижегородской области, предложили отправиться на СВО. 4 случая в Нижегородской области, когда задержанным женщинам предлагали. Кража супермаркета на улице 40 лет Победы продолжалась вечером 6 ноября. Похитителей задержали, 33 года, Екатерина У. Доставлена в отдел, было предложено подписать контракт. 27 лет Анне Б. Нашла чужую банковскую карту, потратила с нее 29 тысяч рублей. Возбудили уголовное дело 158 кража. И во время допроса полиция предложила отправиться на СВО. Юля, 44 года, из города Кулебаки. Женщину задержали за присвоение себе чужой зарплаты. Во время допроса предложили подписать контракт с Министерством обороны. И так далее, и так далее, и так далее. Бесконечно. Не доходят люди до суда. А, ну, значит, то, что доходят, это мошенники и наркотики. Да. А наркотики совершенно понятно почему. Потому что это, в принципе, самая популярная статья.
Народная, то, что называется, статья.
Народная, да. Поэтому их больше будет в любом случае. А все остальное, то, что доходит, убийцы не доходят.
Кстати, целый месяц не работали сайты российских судов, соответственно, не было доступа к картотеке дел рассматриваемых. Насколько это мешало вашей деятельности?
Это очень мешало. Мешало во всех отношениях. 7 октября хакнули судебную базу «Газправосудие», на которую потратила миллиардов. Хакнули в честь дня рождения Путина, и вот только 7 ноября стала она работать. Значит, прежде всего, знаете, чем мешает поиску военнопленных? Потому что вопреки Женевским конвенциям, вопреки всему, что подписала Россия в том числе, военнопленных нельзя судить гражданским судом, да, это запрещено делать. Тем не менее, очень многие военнопленные, особенно азовцы, они попадают сначала, например, в Таганрог, это такая тюрьма-заморозка. В Камышине есть такое СИЗО. Заморозка – это значит, их там нет. Это значит, год-два родственники считают их погибшими, потому что нет связи никакой, нет доступа к адвокатам, да, просто их там нет. Их там зачем-то там держат и мучают. И когда они попадают в судебную базу, это означает, что уже можно, слава тебе, Господи, посылать адвокатов, передачи, посылки их обычно в этот момент переводят из Таганрога в Ростов. Ну и это я говорю про типичные случаи, да, Таганрог-Ростов, вообще по всей стране, конечно. По всей стране мы следим за людьми по судебной базе. До тех пор, пока они в судебную базу не попали, их существование крайне сомнительно.
То есть пострадали все, кроме Путина, как бы символично не пытались это в день его рождения хакнуть?
Да, в общем, да. Есть вещи, которые не то чтобы там не надо хакать. Кто это такая, чтобы рассказывать украинским хакерам, что надо хакать, что не надо хакать. Ну, просто да, это мешало правозащитной работе. Ну, ничего, справились.
продолжается наше особое мнение. И вот, возвращаясь к теме тех, кого вербуют на войну, в сеть попала аудиозапись разговора депутата Госдумы и одного из бывших руководителей Донецкой Народной Республики Александра Бородая, где он рассуждает о добровольцах, участниках войны на стороне России, и в них он записывает людей, которые не могут устроиться в мирной жизни, потому что-то России не очень-то нужны. Он, в частности, разными эпитетами говорит, что это, как правило, бедные, немолодые люди, которые не представляют ценности ни для экономики, и вообще их никому не жалко. И как вам кажется, то, что говорил Бородай, он, самое главное, признал, что это подлинная пленка и сам себя относит к тем людям, о которых он говорил. А можно ли это проецировать на то, как о добровольцах мыслят, рассуждают во власти в Кремле?
Мне еще понравилось его оправдание, что да, конечно, я это говорил, но я говорил в 23-м году, это еще вот давно было, да. Обратите внимание, что я говорил там о обороне, о ненаступлении, мы сейчас наступаем, вот это вот забавное там рассуждение о том, что год назад это было так, а сейчас не так. Нет, конечно, так, это было все с самого начала понятно. Было понятно все с самого начала, что на самом деле Путин, конечно, устроил не с панталыку такую вещь. Когда мы с вами, ну, начиная с 2000-го, наверное, с первых шагов Путина, рассуждали о том, что Путину и вообще элите, вот этой новой элите, которая сейчас уже там, ну, больше 25 лет, не нужно 142 миллиона человек, вообще не нужно. Им нужно обслуживать две трубы, нефтяную и газовую, больше ничего не нужно. То есть нужны люди, которые бурят и достают нефть, которые обслуживают инфраструктуру, в том числе банкиры, в том числе юристы, фирмы, которые договариваются с экспортом и так далее и тому подобное. А содержать такое количество пенсионеров, детей, инвалидов, социально неблагополучных, маргиналов, им не нужно все это, лишние люди, лишнее население. И война – такой замечательный способ от них избавиться. По тюрьме очень хорошо видно. Знаете, была вековая мечта правозащитников, чтобы тюрьму опустили. Они опустили.
Но есть нюанс.
Есть нюанс, да. Они опустили не потому, что люди перестали совершать преступления, и потому что они прошли ресоциализацию и стали, не знаю, там, лучшие токари города Кулебаки. А второй стал лучшим фрезеровщиком, я не знаю, там, Хабаровска. А третий стал, я не знаю, учителем года. Нет, нет, потому что они все пущены под мясорубку.
Я напомню, что это особое мнение исполнительного директора движения «Русь сидящая». Сейчас мы сделаем небольшую паузу. Вы смотрите «Ищем выход» или слушаете нас на платформе «Эхо онлайн». Пожалуйста, поставьте нам лайк. И сейчас, после небольшого ролика, мы вернемся и продолжим нашу беседу.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Продолжается программа «Особое мнение». У нас в гостях исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова. Вы смотрите «Ищем выход» или слушаете на платформе «Эхо онлайн». Меня зовут Никита Василенко, и мы продолжаем нашу беседу. И в продолжение той темы, о которой мы уже говорили, о словах Александра Бородая, также хочется вспомнить о тех, кто тоже государством задвинут и рассматриваются как люди второго сорта. Это те наши граждане, которые живут в приграничных с Украиной территориях, в частности, в Судженском районе Курской области, и на днях они вышли на митинг в Курске против бездействия властей. Власти не выделяют достаточно средств, чтобы компенсировать потерю имущества или просто-напросто помочь жилищными условиями. И как вам кажется, здесь тоже проецируется вот эта мысль, о которой говорил Бородай, что эти люди никому не нужны, и то, что вы говорили, государство как корпорация не заинтересовано в неэффективном ресурсе?
Ну, вы знаете, да. И, конечно, меня поразили эти митинги, поразили, во-первых, конечно, каким-то безграничным, ну, удивительно циничным отношением к этому власти, когда выходит какой-то там глава района и говорит: так, мне нужно назвать организаторов. Организаторов вот этого вот митинга против власти. И, конечно, второй рефрен от власти: а что вы от нас хотите, что вообще мы можем сделать? Это не к нам все. И люди...
Вот идите в движение «Русь сидящая», там вам помогут, российские власти тут ни при чем.
Ну да, как-то так это все звучит примерно. И мне такое ощущение все-таки, что, простите меня, пожалуйста, я так обычно не люблю говорить, апеллировать к народной мудрости, но тем не менее, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, вот он грянул. И вот он грянул, и люди стали оглядываться в поисках защиты, и вдруг поняли, что они совершенно одни. Но мне кажется, какая-то такая квинтэссенция вот этой вот нашей хтони. Мне очень нравится слово «хтонь», потому что во многом Россия в этой хтоне живет. Вдруг выясняется, что жить по-нормальному, по-русски, это жить вне государства. Это вот вы там где-то там, вот там наверху, что от нас хотите, чтобы мы проголосовали там раз в 5 лет, то мы сходим проголосуем. Только отстаньте от нас, отстаньте, не трогайте нас. И выясняется, что это процесс взаимный, что люди живут, стараются жить без государства. Так и государство обходится без них. И собирается это делать дальше. Вы, опять же, проголосуйте, вот сейчас вот объяви голосование, они же проголосуют, и будут ждать, что они за это получат. А ничего, ну так мы особо ничего не сделали, сходили, проголосовали. Это же просто галочка в бюллетене. Вот этого пока связи, конечно, нет, но то, что вот эти люди, они десятилетиями, а может быть и столетиями, такое ощущение есть, жили вне власти, вне государства, просто жили своей общиной, да, крестьянской общиной, и как-то справились сами. И тут вдруг они попали в ситуацию, когда они сами справиться не могут. И посмотрели, где они живут. Так, община, вот она есть. Вот мы, община, идем вместе к власти. Говорим: власть, вот пора теперь тебе нам помочь, потому что мы платили налоги, мы голосовали, как ты хочешь. Мы не ходили на митинги, мы не знаем, кто такой Навальный. Мы поддерживали войну в Украине, потому что этого хотел. Так нам-то пофигу, на самом деле, по большому счету. И тут война пришла к нам, давай помогай. Простите, куда надо пойти? Такое удивление. Да вы, собственно, вот туда, где вы были все эти годы. Нет, людей жаль, потому что ты их видишь на этих митингах, и как-то хочется обнять. На самом деле, люди-то хорошие, люди-то работящие, люди такие вот незлобные. Но вот такие... А дальше ты думаешь... про какую-нибудь там бабушку у подъезда, да, которая прожила большую, честную, трудовую жизнь, да, подняла там 6 детей. И она сидит у подъезда, там бежит маленький мальчик, она его схватила, погладила по головке, дала конфетку и говорит: и вот, кстати, мальчик, смерть укропом, хохлы просто должны погибнуть все. Хороший мальчик, беги дальше. И ты такая сидишь, вот, а это же... сплошь и рядом встречается. И ты смотришь на эту бабку, которая тебе секунду назад казалась вот воплощением русской женщины, труженицы, героини. Ты на нее смотришь и думаешь: да пошла б ты со своей добротой и со своими трудовыми подвигами. Иногда ты перестаешь это прощать. Ну, просто перестаешь прощать. Потому что, ну да, люди запутались, люди живут в пропаганде 25 лет. Да, люди не включают мозг. Ну, люди неэмпатичны бывают. Да, разве они в этом виноваты? Нет, они в этом не виноваты до тех пор, пока не началась война. И пока они не начали ее поддерживать. Вот до этих пор можно говорить о том, что да, люди запутались. А дальше нет.
Очень тонко вы нарисовали эту картину, которая у нас за окном, и от этого мгновения мне даже стало очень грустно. Но реальность такая, какую мы имеем. Но вы еще затронули очень важную составляющую вот этого сюжета, связанного с митингом в Курске, о том, что начальство всегда пытается найти какую-то третью силу, которая всегда кого-то пытается вывести на эту площадь, нашептать ему, что царь плохой, и бояре тоже вместе с ним плохие. И недавно в том числе был сюжет, что, кажется, в Свердловской области заявили о задержании в рамках уголовного дела по статье об организации экстремистского сообщества разных фигурантов, и в новостном сообщении было связано, что к сообществу для дестабилизации ФСИН могут быть причастны французские спецслужбы. Вот откуда у начальства такой образ мышления, что всегда кто-то лезет извне, кто-то наускивает нам, простым россиянам, что, мол, начальство плохое?
Ну, знаете, мне это видно по уголовным делам, особенно по уголовным делам вот сейчас вот с войной, с подростками. Вот это очень видно и заметно. Когда следствие очень хочет добиться от особенно от несовершеннолетних заключенных признания, кто тебя этому всему научил. Кто научил тебя писать листовки, кто научил тебя антивоенным лозунгам. Всегда же ищут украинского куратора. Украинского, потому что близко русскоязычный. А так могли бы искать бы американского куратора, французского куратора, какого угодно. А то, что наш человек сам по себе может не хотеть войны, ну, это довольно странно. То есть это недоработка начальственная. Значит, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Значит, есть недоработка в идеологическом секторе. Значит, мало еще педагоги клеили шапочки из фольги. Значит, мало еще бывает разговоров о влажном. Мало еще выделяется денег на юнармию. Вот это вот наша недоработка. А когда злые дядьки со своим бюджетом, тут другое дело. Тут это бюджет против бюджета. Значит, надо увеличивать наш бюджет. Это другое, конечно. Поэтому, ну, это же просто Ильф и Петров. Это же наши жены, это же наши мужья. Ну, где вы видели, чтобы наши мужья изменяли нашим женам? Ну, и начинается, да. Гаврила был примерным мужем, Гаврила женам верен был. Это вот ровно то же самое. Наши пионеры, наши мужчины и женщины, они никогда, нет, никогда не будут за Украину, никогда не будут против войны, никогда не будут против Путина. Но слаб человек. За деньги, да. Кто-то за деньги, кого-то упоили, уколпачили, кому-то пообещали, я не знаю, жить под Триумфальной аркой в Париже. Слаб человек. Вот это понятно. То, что слаб человек, им это понятно. А то, что человек искренне, ну, как Путин, да, он же, это же все идет сверху или, наоборот, снизу идет до Путина. Он же уверен, что нет людей, которых нельзя купить. Просто дали неправильную цену. Вот давайте отзовем цену побольше. Он же не верит в бескорыстие. Не верит в то, что бывают люди, которые, да, там, готовы отдать жизнь за. Но за Путина это можно, но только за деньги, да. То есть за деньги надо отдать жизнь. За 5-600, да, первоначальных подъемных в Москве. Это, пожалуйста. Вот жизнь продается, стоит столько-то. Вот такая маргинальная обычная жизнь стоит 5-600. А если человек бесплатно распечатывает листовки, говорит, нет войне, значит, ему заплатили больше. Вот рассуждение такое.
Это у вас получилась вольная интерпретация трека «Инстасамки за деньги, да», эссе на тему, скажем так.
Да, то, что у Путина в голове, да, за деньги, да, а без денег люди так не поступают. У людей же нет убеждений, совести, деньги же важнее. Вот рассуждение такое. И предположить, что какой-то чиновник плохо работает, и у него вот выросло вот такое, которое искренне считает, у которого есть искреннее убеждение – Вот этого они допустить не могут, предположение вот этого.
И о недоработках тоже, о чем вы говорили. У нас так много зрителей смотрит, а лайков так мало. Поэтому призываю ставить лайки и подписываться. Совсем недавно на нашем эфире появился 300-тысячный подписчик, но нет предела совершенству, или, как говорил Базз Лайтер, бесконечность не предел. Так что давайте подписываемся и ставим лайки. И подписывайтесь, конечно, на телеграм-канал Романова, где много всего интересного, в том числе и мемы, с которых мы начали сегодняшний разговор. Но еще о недоработках. Они для этого как раз МВД решила наделить полицейских новыми полномочиями, то, что называется, для сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, как следует из проекта указа президента, который они публиковали на одном из правовых порталов.
Да, совершенно прекрасная, прекрасная вещь. Полицейские укрепляют семейные духовно-нравственные ценности. Замечательно, замечательно. Я вообще смотрю с большим удивлением на сейчас расширение круга обязанностей российской полиции. Они вербовать обязаны теперь. Кстати говоря, получают за это доплату. Насчет семейных ценностей про доплату я не видела, но одновременно, между прочим, с этим законопроектом, в Госдуму был законопроект о наделении бесплатными квартирами ветеранов МВД, да. То есть ветераны раньше выбывали из очереди, теперь не будут выбывать, там как-то там вот это все хитро. То есть какая-то стимуляция там проистекает, происходит. Вообще я это понимаю. Я это понимаю, потому что полицейские сейчас, я бы сказала бы, у них довольно сложная морально-нравственная ситуация. Каким бы ты ни был раздолбаем полицейским, каким бы ты ни был там бессердечной скотиной, а есть люди и сердечные, есть же люди и нормальные, ты же видишь, как ценят твою работу и твой труд. То есть ты поймал преступника. В любом случае на земле работают полиции. И вот полиция поймала, вот он стоит с топором, вот с топора стекает кровь, и вот перед ним там два трупа. И вот полицейским приходят, застегивают наручники на преступнике и отводят его в тюрьму. А дальше там им занимается прокурор, следователь, судья. Он сделал главное. Он вот, и в отличие от судьи, от прокурора, от тюремщика, он эти трупы видит. И видят этот топор со стекающей кровью. А что дальше? А дальше проходит время, он встречает убийцу на улице родного города или городка, или поселочка. И говорит: Вася, это ты же, тебе же дали 25 лет. Вася говорит: да пошел ты! Я теперь герой специальной военной операции и целую мне сапоги. Понял, быдло, ты никто. Они же с этим сталкиваются каждый день. Каждый день. И вот один из упреков в адрес полиции, который вот прозвучал во время преснопамятного пригожинского мятежа, когда в Ростове разбежалась полиция. А что она, по-вашему, должна была делать? Они этих людей уже ловили. И не по одному разу. Они этих людей уже сдавали. Это их долг. Это их обязанность. И не они их выпустили. Опять ловить? И вот сейчас эта ситуация. Поэтому, конечно, полицейских подбадривают. Полицейских подбадривают. Они не просто должны вербовать сейчас нарушителей, подозреваемых. То есть это еще не преступники. Суд называет людей преступниками, а суда не будет. Тем не менее, это по-прежнему они же выдергивают этот окровавленный топор из рук. И убийца им же заявляет: топор опусти, пиши рапорт. Я согласен идти на специальную военную операцию. До свидания, я пошел за своими миллионами, а ты тут сиди. Поэтому им платят за каждого завербованного, поэтому им подкинули сейчас эти духовно-нравственные ценности квартиры. Ну, люди понимают, да, все-таки во власти у нас, к сожалению, в России не мыло едят, да, не тройки сидят. И понимают, что это тонкое место, которое может порваться. Ровно так же, как, например, подкинули сейчас очень много денег на строительство супертюрем в Сину. Вот казалось бы, зачем все ну, супертюрьмы, все ушли на фронт, никого там нет. Там больше никого нет. Собственно, и дефицит кадров 20%, а где-то и больше. В Ростове был 70% дефицит кадров, где был бунт. Уж казалось бы, все, уже пенитенциарная система разрушена. Куда вы новые строите супертюрьмы? Кто там будет сидеть все на войне? Кто там будет работать все на войне? А это бюджет. Дали бюджет, дали людям возможность воровать спокойно, да. На четверть это прибавили на 25-й год, так и в 23-м прибавили на 24-й тоже четверть. Это при всем при том, что закрывают сезоны. Это тоже нет. Люди понимают, что надо подкидывать чуть. Вот. То есть, если во всем это называется проект по строительству супертюрем, казалось бы, где здесь поддержка тюремщиков? Да в каждой строчке там по 100 тысяч рублей. Каждому. А проект по укрепление материализационных семейных ценностей путем полиции, тоже хочется сказать, покажите бюджет. Как полицейские будут охранять традиционные ценности, сколько это будет стоить для них. Если это будут существенные деньги, значит, это про это.
Но все равно это работает как скорее удержать кадры, а не привлечь, потому что Колокольцев всегда нам рапортует о том, что недокомплект везде, в каждом звене, в младшем и там старшем, не хватает сотрудников.
А наша служба и опасна, и трудна, потому что на самом деле, потому что когда твоя обязанность задерживать преступника с топором, то топор может в разную сторону да, полететь. То же самое и со ФСИН, например, если ты работаешь с очень специфическим контингентом. Действительно, это группа риска. И давайте теперь посмотрим на зарплату. Какой бы она там ни была, какие бы там ни были надбавки, региональные, каким-то еще, это все равно не сравнится с месячным окладом человека, который ушел на специальную военную операцию из тех же ментов или из того же ФСИН. Вот там это будет в 5 раз больше, как минимум. Как минимум. И вот эти получения сразу этих первых 5,5 миллионов. Ну, слушайте, ну не удержишь малых сих. 5,5 миллионов – это квартира. Причем и в Москве тоже. Да, однушечка, но и в Москве тоже. А в области это двушечка, а в районе это трешечка, а то и больше.
Продолжая тему войны, которая у нас... Ну, война уже длится практически 1000 дней. Без малого, там 10 дней, по-моему, остается до этой трагической круглой даты.
19 ноября 1000 дней.
Да, 19 ноября получается. Если отсчитывать от 24 февраля 2022 года. Но при этом, когда мы говорим о мире, даже вынося за скобки Трампа, часто используются разные точки... Идет поиск разных точек соприкосновения, по каким направлениям российские и украинские власти могут вести переговоры. В частности, очень много говорилось, например, о разговорах, о переговорах, что надо прекратить удары по энергетической инфраструктуре друг друга. Но при этом одним из важных пунктов, который даже упоминал и Папа Римский в своем видении будущего мира, является пункт обмена всех на всех. И вы, Ольга, уже высмотрели, ну, скажем так, не высмотрели, усматриваете, что переговоры, возможно, идут уже потихонечку, идет взаимное шевеление.
Я очень на это рассчитываю, что переговоры идут всех на всех. Я надеюсь, что вот страны Ватикана этим занимаются, кардинал Мендоза. За ней надо последить, надо сказать, что кто интересуется обменом, последите за кардиналом Мендозой. Это, конечно, будет происходить при посредничестве третьей страны или третьих стран. Обычно это Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт или Турция. Но я думаю, что может Азербайджан присоединиться, например. На прошлой неделе в Беларуси была встреча Татьяны Москальковой и Лубенца. Это полномочный по правам человека, соответственно, России и Украины. Вы знаете, в любом случае, с первого дня войны говорится об обмене всех на всех, но это всегда было прекрасным пожеланием. А тут вдруг, вы знаете, вот люди, которые этим занимаются, этой темой, этой проблемой, вот я этим тоже занимаюсь, мы начали встречаться сейчас и говорить, надо составлять списки, надо составлять обменные списки всех на всех, чтобы не было случайных людей. И мы так
смотрим, а что значит случайные люди? То есть, условно говоря, Игорь Гиркин, который формально во всем мире признанный преступник, а в России попадает под категорию политзаключенного?
Ну, мы не говорим сейчас про политику заключенных, это другой обмен. Хорошо. Мы говорим об обмене всех на всех, то есть захваченных в Украине на территории Украины и захваченных украинцев в России, да. Мы говорим пока о вещах, которые связаны только с войной. Политзаключенные – это вообще другой процесс. Вообще другой. Мы говорим о том, что случилось во время войны. Это военнопленные, цивильные заручники. Но еще, конечно, хотелось бы еще и хрестоматийных заключенных тоже отдать до конца. Но это другой вопрос. И вот обмен всех на всех. Ну вот как? Ну, знаете, я в Берлине в первый год войны встретила, например, в Шарите под видом украинского героя. Там лечился полковник, и я просто его увидела случайно, татуировку Беркута на руке. Я знаю, что такое Беркут. Я погуглила, пошла, кто это. Я погуглила, пошла, увидела, что это Татарик, по-моему, фамилия была. Харьковский Беркут, да, который имеет непосредственное отношение к очень многим преступлениям. Да. Понятно, почему он лечится в Германии, потому что он достал украинский паспорт. И формально это украинский военный, страшный герой. И вот он ранит их на украинских фронтах. Все правильно, все верно. С какой стороны? Да. И таких случаев в свое время будет очень много. А сколько наспех завербованных, ну, наспех завербованных выдают себя за бежавших с фронта. Вы себе даже не представляете. Они в итоге оказываются в плену, да, естественно. В украинском плену, ну, или в российском плену, между прочим. Потому что разведка работает со всех сторон. Естественно, с той стороны, с этой стороны. Всякие бывают случаи. Сколько жуликов, которые хотели бы попасть, например, в Евросоюз через Украину, да, например. Сколько угодно может быть. Это, я вам говорю, такие самые-самые-самые случаи лайт. А может быть, там и не лайт. Поэтому в любом случае нужны списки, нужны сверки. Совершенно понятно, что все равно это крупная очень сетка, и проплывет самая разная рыба. И вообще, дай бог, чтобы она вообще была. Рано или поздно будет, но нам бы надо добиться раньше. Чтобы это случилось раньше, а не позже. Это при всем при том, что мы ни слова сейчас не сказали о детях. Потому что обмен всех на всех все-таки предполагает, что детей тоже отдадут. Тут настолько другая тема, огромная. Сколько лет этим детям? Где они сейчас, эти дети? Вот у Львова Белова над этим кичится. 16-летний подросток, усыновленный из Мариуполя. А с ним что делать? Он уже 3 года живет в чужой семье. Понятно, что он взрослый, что наверняка помнит родителей, что наверняка помнит Украину, наверняка помнит свое детство. И, может быть, с этим можно что-то сделать. А если ребенка было 3 года на момент похищения? 5 лет? А он сейчас как вообще? Он где? Представляете, вот спустя 3 года находится там 6-летний ребенок в какой-нибудь семье, в которой он счастлив, например, да? Более или менее так. Ему говорится, знаешь что, дружочек, поехали с тобой в детдом в Украину, что там твоя настоящая семья была. Вот это вот как сделать? Я не знаю, как. Это отдавать надо, да. Но надо учитывать, что это все трагедии будут. Все будут трагедии, драмы сплошные. И что значит об этом рано думать? Об этом, конечно, надо было думать тогда, когда этих детей забирали. Что вот я все время ношусь с этими чешскими заключенными, которых забрали в России, неизвестно зачем, 10,5 тысяч человек. Вы помните еще историю? Забрали еще енота этого знаменитого зоопарка, и забрали еще 2 детских дома и психоневрологический интернат. Сейчас в Крыму. Не спрашивая согласия родственников и ничего. Понимаете, психоневрологический интернат забрали из Херсона зачем-то. Зачем? Вот эти сложные люди, тем более чужие люди, украинцы с другими паспортами, вот они зачем? Они вам зачем? Вы избавляетесь от собственного населения, маргинализируете. При этом отняли у людей, отняли у государства психоневрологический интернат. Это и так люди со сложной судьбой, с очень сложной судьбой. У них и так нет родственников. Дальше что? Вы их на улицу выкинете? Вы их обратно отдадите? Ну, вы уже забрали, да? Вы уже там разогнали всех. Дальше-то что? Это не енот, это люди. Не надо забирать, не надо брать. Не надо забирать детей из семей, из детских домов. Да, это чужое, не надо этого делать, это люди. Уже сделано, хорошо. Будем с этим разбираться десятилетиями. Всю жизнь будем с этим разбираться. Но хотя бы новых не надо. Давайте остановимся на этом. Не надо таскать енотов из зоопарка, да, заключенных, детей. Вот не трогайте, да, просто не трогайте.
Это особое мнение исполнительного директора движения «Русь сидящая» Ольги Романовой. Особое мнение на канале «Ищем выход». Вы можете его слушать на платформе «Эхо онлайн». Для «Эхо онлайн» мы совсем скоро прервемся, но для зрителей YouTube-канала «Ищем выход» мы еще немножечко продолжим нашу трансляцию и проговорим несколько вопросов. И в частности, раз мы упомянули политических заключенных, как раз 17 ноября в Берлине будет шествие, где три лозунга: за отставку Владимира Путина, за вывод войск из Украины, вот третий связан как раз с политическими заключенными, требования их освободить. И понятно, что любая активность в этом направлении очень важна, и в том числе шествие. Но все-таки, если мы говорим о шествии в Берлине, в первую очередь, что это даст, когда люди выходят под лозунгами «освободить политических заключенных в России»?
Это не даст, конечно, ничего, потому что это, конечно, пожелание хорошей погоды и требование хорошей погоды от плохой. Я очень скептически отношусь к происходящему. Я пойду как человек, который не может не поддержать политзаключенных, но я пойду как журналист. Но если бы не работа, да, там душа-то не лежит, что я понимаю, что это просто политическая вещь, и не моя политическая вещь, которая ко мне не имеет никакого отношения, никто не спросил. Не только меня, да, меня спрашивают не обязательно, но вообще как-то не было обсуждения. Ну и, конечно, мне очень не нравится вопрос с флагами и дискуссии вокруг флагов. Я мягко называю это дискуссией, да, вообще то, что называется словом «вселенский срач», конечно. Да, и с другой стороны, этот марш вот устраивают трое, по большому счету. Это вдова политзаключенного, два политзаключенных. Есть такое слово тюремное – не отдуплились. Это такая кессонная болезнь после тюрьмы. Я думала, что это вот это, я надеюсь. Ну и знаете, я 2 дня был подряд все выходные в Берлине антивоенный комитет, где очень много говорили, в том числе о политзаключенных. Я туда не ходила, я очень стараюсь сохранить, собственно, нейтралитет и ни в какие тусовки не ввязываться, ни в те, ни в другие, хотя все это очень важно. Тем не менее, я послушала, например, Ходорковского у нашего коллеги Максима Курникова, и он там поставил, например, вопрос, который мне в голову не приходил по поводу этого шествия. Собственно, а кто организаторы? Потому что Юлия Навальная, Владимир Карамурза и Илья Яшин, они инициаторы. А есть организаторы. Есть организаторы, есть люди, это финансирующие. Ходорковский сказал так туманно, что я это знаю, но никому не скажу. Вы их спросите. Ну, мне не нравится позиция, я знаю, но вы их спросите. Знаешь, говори, да, ты же что, секретики, ты же пришел к журналисту, да, что ты строишь из себя. Ну, вопрос хороший. Я хотела бы знать на него ответ. И мне обидно, что я его не знаю. Вдруг мне очень надо это знать. Вдруг там что-то такое, вот какой-то черт с рогами. Теперь да, теперь мне интересно. А так, да, конечно, свобода политзаключенным, да. Да, конечно, нет войны. Да, конечно, Путина в отставку. Мы это кому говорим? Мы сами с собой разговариваем, как со стенкой мы разговариваем, с чем мы разговариваем. Свобода политзаключенным – это большой переговорный процесс. Вот живет в Берлине такой Димурий Воронин, которого освободили вот 1 августа вместе со всеми. немецкий, между прочим, политтехнолог. И мы с ним не были знакомы до его ареста, а вот сейчас уже познакомились и много разговариваем. И он очень много мне интересных вещей рассказывает. И оказывается, с первого дня ему говорили, что он на обмен. С первого дня арестовали его 4 года назад. То есть он с первого дня знал, каждый день знал, что он на обмен, он не знал даты. От него это никто не скрывал вообще. Знали тюремщики, знали следователи, знали ФСБшники, знал судья, что он на обмен, поэтому все равно был, какой срок ему дадут. А при этом он сидел в одной зоне с Навальным в Мелехово, в ВК-6. И к нему туда, к Димуре, приезжали опера ФСБшные и говорили, значит, обмен, вот уже пошел обмен, значит, сейчас там договариваются. И это было в декабре, в начале декабря прошлого года. Навальный был жив и был в этой колонии. К нему не приезжали, к нему не приходили. То есть заранее знали, что Навального в обмене и будет. А по какой причине не будет? Мы теперь знаем, по какой причине не будет. А то, что Навальный во всех обменных списках был номер один, это понятно совершенно. Да? То есть Путин знал, что его хотят все по номерам один, и Путин знал, что он его не отдаст. А как не отдать? Да, вот убить. А вот на этот процесс хоть какая-нибудь демонстрация в мире могла повлиять? Нет. Нет. А было такое, что демонстрации влияли на судьбу полиции заключенных? Были. Самый яркий пример – Наган Щеранский. Когда все демонстрации мира, да, вот пока он не вышел, его вынули из советской тюрьмы демонстрации в мире. И такое было не раз. Такое было. Поэтому, конечно, поддерживать эти лозунги надо. Надо понимать, что сейчас это не работает, не сработает. Это не означает, что не надо выходить. Не надо этого требовать. Поэтому это требование, я считаю, что, в общем-то, единственное такое достижимое. Требование Путина под суд, Путина в отставку, ну, сотрясание воздуха, конечно. Нет войны. Да, нет войны, но смотря под какими флагами вы идете. Если вы идете под триколором и говорите «нет войны», довольно странно, мягко говоря. Ну и вообще слово «марш» в Берлине звучит так себе.
Да, проходят некоторые параллели. А на этом месте у нас уже отключились слушатели платформы «Эхо онлайн». Спасибо, что вы были с нами. И совсем немножечко мы еще поработаем для YouTube-канала «Ищем выход». И вы упомянули Алексея Навального в контексте обмена, несостоявшегося обмена. И вы у нас еще не были с того момента, как вышла его книга под названием «Патриот». И... Ольга, вы наверняка с ней ознакомились, и что нового она открыла на систему ФСИН глазами Навального?
Ну, знаете, вообще книга потрясающая. Вообще книга потрясающая, которую, конечно же, будут преподавать. Потому что я Алексея знала, но и мы все, кто читал Алексея, знаем его стиль. Но что он до такой степени... Вот его нет, он трагически погиб. Он трагически, очень умер, трагическая судьба. Ты читаешь эту книгу, улыбаешься. У него, конечно, это гон за журналистика. Это, конечно, Хантер Топсон. Хантер Топсон, который пишет из русской тюрьмы. Это поразительно. Это какой-то невероятный язык, чувство юмора и оптимизм. И вы знаете, то, что Навальный вообще предложил сделать, например, профсоюз заключенных. Вот когда он это предложил еще, ну, он тоже об этом пишет, когда он предложил еще, недавно об этом вспоминали, Стайни Фельгенгауэр, вы знаете, я так прочитала, думаю, господи, все так просто. Просто это же гениально. Нигде такого нет, это надо делать. И вот Алексей пробыл в тюрьме, ну, не 10 лет, да, недолго относительно, перед тем, как погибнуть. Но столько всего он успел подметить, сделать, показать. Совсем мельком он писал про мусульман, которыми перестали передавать Кораны. А это началась борьба с тюремными джематами. И до сих пор это очень сложно. То есть вещи, которые происходят сейчас, бесконечные бунты, захваты заложников, побеги, это же все... Все это мусульмане, да, И это следствие того, что не передают Кораны. То, что борются не с сунитами и джамаатами, а с мусульманами. И он об этом писал и пишет. Да? Поразительное все-таки, насколько же человек может вокруг себя изменить мир. Вот даже тот мир, который абсолютно неизменяем, совершенно неизменяем. Да пытались тысячи человек до тебя это сделать, Леша Навальный. А он сделал. Он сделал, еще будучи мертвым, сделал. Это поразительно.
Еще те фрагменты, которые я видел в сети, напомнили книгу, тоже посмертно составленную, Юлиуса Фучика, «Репортаж с петлей на шее». Тоже всячески рекомендую нашим зрителям и слушателям. Но время нашей беседы подошло к концу. Спасибо большое. У нас в гостях была исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова. Эфир провел Никита Василенко. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, кто донатил, кто ставил лайки, делился трансляцией с друзьями. Обязательно подписывайтесь на канал «Ищем выход» и телеграм-канал Романова. И спасибо еще раз большое. До новых встреч. Берегите себя.